3 сентября 2241 года. Вторник. Новая Астрахань. Варвара Белова.
«Вай, красавицы, зачем так говорите?»
Невысокий казах, уже старый, с хитрыми узенькими глазами на загорелом дочерна лице, сверкнул вставными зубами в улыбке.
«Отличные арбузы! Сладкие, как любовь таких девушек, как вы!»
«С чего это вы взяли, что наша любовь сладкая?» Засмеялась Варя, подбрасывая довольно увесистый плод в руках. «Вообще-то она очень сильная девушка. На тренировках преспокойно приседала со 100-килограммовой штангой на плечах. Да и гири в 1,5 пуда весом ей не казались особо тяжелыми. Вдруг она наоборот, жгучая, как горький перец?»
«Вах, она еще точно обжигает, как огонь, и ласкает, как волна!»
Дедок рассмеялся с удовольствием, глядя на русскую красавицу.
«Слушай, дочка, тебе жених не нужен, а? У меня племянник такой батыр, всех на поясах борет. Но глупый жениться не хочет. А еще офицер. Старпомом служит на мониторе».
«Нет, дедушка, спасибо. У меня есть жених». Варя еще раз подкинула арбуз и, приложив к уху, слегка постучала пальцами. Огромная ягода гулко зазвенела. «Этот берем». Расплатившись с довольным дедком, Варя и Слава неторопливо отошли от немаленькой кучи арбузов и встали на крытой остановке. Тут хоть солнышко так сильно не пекло. «Слушай, ну тут жарища». Слава обмахивалась здоровенным веером. «То ли дело на северах было. Прохладно, свежо, морем пахнет». «Слав, тут тоже морем пахнет. Вон, до Каспия рукой подать». Засмеялась Белова, перекладывая сумку с арбузом из одной руки в другую. «Сейчас приедем в гостиницу, залезем в душ, ополоснемся и слопаем этот арбузик».
«Ага, арбузик».
Слава покосилась на простую брезентовую сумку.
«Всего-то 9 килограммов.
Потом описываемся с тобой ночью». «Ничего, добежим. Главное — арбуз. Ты же знаешь, как я их люблю». Варя подошла к киоску рядом с остановкой и принялась читать передовицы выставленных газет и журналов. Вдруг она побледнела и выронила сумку из рук. Арбуз звонко лопнул, чисто развалившись на две части. Но Варя на это не обратила ни малейшего внимания. На передовице газеты «Воздушный флот» была большая фотография поврежденного и обгоревшего дирижабля под заголовком «Дирижабль горнорудный принял неравный бой с пиратами».
«Варька, ты чего?»
Подскочила к подруге Слава и, увидев заголовок, кинулась к окошку киоска.
«Воздушный флот, пожалуйста!»
Получив на руки газету, Слава быстро перечитала статью и нашла список погибших авиаторов.
«Жив твой Ромашкин, Варь! Вот смотри, тут на второй странице есть фотка с ним. И подпись. Бортстрелок Василий Ромашкин неподалеку от сбитого им пиратского самолета. Так, а вот командир и старпом горнорудного на позициях уничтоженной зенитной батареи. А вот спецназ егерей выходит на преследование отступивших бандитов. Коронеры собирают трупы уничтоженных бандитов для опознания и следственных действий. Коронеры извлекают тела пиратов из разбитого самолета. Начальник следственного комитета осматривает самодельную зенитку.
«Так что Васька жив. Чего ревешь?» Слава обняла Белову и усадила ее на скамейку, кивком поблагодарив вставшую с нее пожилую женщину. Та достала из сумочки серебряную фляжку и, открыв, протянула Варе.
«Выпей-ка чайку холодного, дочка. Выпей и успокойся. Видишь, жив твой парень».
Вокруг Вари захлопотали и остальные женщины, стоявшие на остановке. А пацаненок лет 7 с трудом поднял сумку с лопнувшим арбузом и подтащил ее к скамейке.
«Вот, тетенька, вы уронили!»
Отдуваясь, важно произнес он, протягивая свою ношу зареванной, но уже счастливо улыбающейся девушке. 30 августа 2241 года. Понедельник. На борту дирижабля «Горнорудный». Василий Ромашкин. Горнорудный горел. Внутри пожар аварийная команда сумела потушить. Но полыхающая внешняя обшивка, пропитанная соляркой, и не думала затихать. И потому командир увел корабль к морю и сумел посадить его на воду, прижав ее реверсом уцелевших дизелей, слегка развернутых относительно горизонта. «И сейчас мы были как паленая курица, зад в воде, все остальное в воздухе. Слава всем богам, что баллонеты наполнены гелием, а не водородом».
Дизеля взвыли, отрывая дирижабль от воды. Из прогоревших дыр во внешней обшивке лились потоки воды, которую мы набрали во время этого смертельного трюка. Но пожар был потушен. И корабль, завалившись на один бок, с трудом набрал высоту в 1000 метров и медленно пошел от места боя. Сильный порывистый ветер, ставший для нас немалой помехой, завывал в пробоинах. Хлопал обрывками обшивки, порой отрывая от нее куски. Но мы ползли на юго-запад, к ближайшему городку. «Внимание экипажу! Отбой боевой тревоги! Корабль вышел из зоны устойчивых радиопомех. Пиратов не наблюдается в воздухе и на земле. По постам доложить о повреждениях и потерях!» Прохрипела поврежденным динамиком трансляшка. «Интересные дела. Его пулей порвало, что ли? Как меня не зацепило!» Тут я поглядел на тело Витьки. Тогда, сразу после того, как я сбил одного из пиратов, я просто не мог помочь другу. Нельзя было бросать пулеметы, по крайней мере, когда есть угроза повторной атаки. И так ровно до тех пор, пока я не отсканировал воздушное пространство и не убедился в том, что пара уцелевших вражеских самолетов не уходит на север, исчезая над Балтикой. И мои призраки не доложили, что вражеская батарея уничтожена огнем с дирижабля. Точнее, одна пушка повреждена огнем, один расчет почти полностью выбит нашими пулеметами, а с третьей пушки бандиты просто убежали, потеряв убитыми двоих. Ну да, пули из крупнокалиберных пулеметов легких ран не наносят. Обычно сразу наповал, куда ни попади. Только тогда я, доложившись на КП, бросился к истекающему кровью Витьке. Ровно 72 секунды. Я засек это по часам. Но какие длинные они мне показались. И, возможно, именно этих секунд не хватило Виктору, потому что, когда я начал его бинтовать, он умер. У меня на руках, на залитых кровью дюралевых поёлах поста. Под молчание призраков. Странно. Они давно умерли, но они тут. А Витька только что был здесь живой, и его уже нет. Ушел мой друг. Я это четко почуял. «Суки! Уроды! Я отомщу, Вить! Найду и убью!» Я стянул с головы шлемофон и вытер слезы тыльной стороной руки. Зря, кстати, потому что руки все в Витькиной крови. Так что я по своей морде кровь размазал. К моему удивлению, призраки тоже сняли головные уборы. Политрук — фуражку, сержант — пилотку, а вот красноармеец стянул стальной шлем древнего образца. Тоже странно. Не называли они мне своих имен, только звания и фамилии. Так и зову, по званиям. И им это нравится, похоже. Они и друг друга по званиям зовут. «Ходовая второй установки. Зотов погиб. Повреждено остекление поста. Вооружение цело и боеспособно. Прошу эвакуацию тела Зотова». Я отключил микрофон и поглядел на тело напарника. «Эх, Витька, Витька». По спине прокатился ледяной ветер. Ведь и я мог бы так же лежать. «Вторая ходовой! Пока нет возможности! Ведутся аварийные работы!» И щелкнув, трансляшка отключилась. После этого я молча сидел на своем месте и пас воздух, на случай, не вернутся ли пираты. Так до отбоя и просидел. На юге резко показались новые самолеты. Резко, рывком. «Ходовая второй! На юге множественные воздушные цели! Идут двумя группами на большой скорости!» Я поглядел на свежие ленты, заправленные в пулеметы. Ну, по крайней мере, есть чем встретить. «Внимание всем постам! С юга идут наши истребители! Это наши! Огня не открывать!» Снова прохрипела трансляшка. Блин, динамику кранты. С каждым словом все хуже и хуже слышно. «Повторяю! Огня не открывать!» Вот и кавалерия. Я сел, так как внезапно ослабевшие ноги не держали. Как всегда, после шапочного разбора. Со свистящим ревом мимо корабля пролетела четверка реактивных Як-130 с полным подвесным вооружением. Ведущий, ярко-красный штурмовик, пару раз качнул крыльями, и звено улетело на север. Кто знает, может, и нагонят те пиратские самолеты. Ориентировки им наверняка сбросили. У Яков электронное оборудование мощное, радар сильный, да и со спутниками работать умеют. Глядишь, и покарают. Следом за Як-130 подошли две пары Ла-9, темно-серых с красными коками, и стали баражировать вокруг горнорудного. Может и бесполезно, но очень приятно. Я расслабленно откинулся на жесткую из стального листа бронеспинку кресла. Пусть Лавочкины не несут сейчас подвесного, только дополнительные топливные баки, но у каждого по 4 пушки. Врезать могут так, что чертям тошно станет. Хорошо чувствовать себя в безопасности. Глянув снова на часы, я усмехнулся, зло и грустно одновременно. 38 минут. Всего чуть более получаса. И нет 7 отличных парней. Нет раненых у нас в этой заварухе. 3 бортстрелка, Витёк и двое на галерее, и 3 трюмных из аварийной партии. Операторы загрузки и старший трюма как раз попали под влетевший от взрыва в трюм дизель. По частям ребят до сих пор по всему трюму собирают. То, что осталось от них. Еще один механик поймал 3 пули с какого-то самолета. А Илью и Жору Ахмедова осколками достало. Так и остались на галерее. И Виктор.
Августа 2241 года. Понедельник. Старая Русса. Василий Ромашкин.
Вот уже 2 часа, как мы сели в Старой Руссе. Довольно большом городе. Старая Русса уцелела во времена катастрофы и резко увеличилась в размерах и населении из-за беженцев. Была около 30 тысяч, стала почти 100. Сейчас в ней около 150 тысяч человек проживает. Крупный промышленный центр и вообще один из славных городов Северо-Запада. Потому тут и достаточно сильная армейская группировка. Ну, для нынешних времен. 2 эскадрильи Лавочкиных и эскадрилья Як-130. Причем для реактивных сделана бетонная ВПП. Редкость по нынешним временам огромная. Потому винтовые истребители и нужны. Уж грунтовые полосы для легкомоторников есть в каждом уважающем себя поселке. Плюс в городе квартируется рота егерей и пара батальонов гренадер. И целая рота гренадер плюс 2 взвода егерей-разведчиков грузится в 2 дирижабля, которые мобилизовали на время. Ну и часть нашего экипажа тоже. В том числе и я, уже экипированный для пеших прогулок в старом городе. Пойду по следам с егерями-волонтером, вопрос уже решен. И хрен меня кто остановит. Впрочем, никто меня останавливать и не подумал. Кэп покачал головой и дал добро. Все едино, тут минимум неделю торчать, пока заплатки поставят. Командир тоже собирается на место боя, поглядеть, что там и как. Да и половина экипажа тоже. А сейчас мы провожали наших парней, которые погибли в этой заварухе. Ребят погрузили в 3 микроавтобуса, и в данный момент замыкающий из этих автомобилей выезжал с территории аэродрома. Между 2 шеренг множество авиаторов, гражданских и военных, стоящих в молчаливом карауле со снятыми головными уборами. И только ветер свистел в проводах антенного поля на окраине. Кстати, яки нашли те пиратские самолеты, причем неподалеку от побережья. Сели на мель на брюхо около какого-то островка, явные пустышки. Слиняли пираты, бросив самолеты, причем на чем и как, непонятно. Командир звена сказал, что дальше искать бесполезно, там таких островков сотни. На соседнем могли в пещере или среди скал отсиживаться. Сейчас туда вылетают 4 Ла-9, менять поисковую пару. Но, похоже, бесполезно.
31 августа 2241 года. Вторник. Ростов-на-Синий. Анастасия Ромашкина.
Неподалеку от дома со скрежетом затормозил УАЗ, взметнув из-под зубастых покрышек мелкий гравий. Интересно, кто там? Я вслушалась, сканируя пространство. А, сыновья Зазноба. Точнее, одна из Зазноб. Вася не ищет легких путей, выбирает самых красивых. Интересно будет поглядеть на Варвару. Что за девушка? Скоро приедет, через недельку-другую. Надо обязательно посмотреть. Может, вертихвостка какая. А Сара молодец, девочка. Хоть и нервничает, но отлично экранируется. Ничего не считать, кроме верхних эмоций. Анастасия Александровна, что с Васей? Сара ворвалась на веранду дома, взметнув роскошной гривой своих волос. Он как, жив?
Жив-здоров, Сара, не переживай. Я улыбнулась, глядя на взъерошенную черноволосую красавицу. «Садись, чаем напою, пирогами накормлю, с вишней и абрикосами.
«Анастасия Александровна, но я...»
Девушка замялась, стоя около перил. «Мне на работу надо. Я ни у кого не отпрашивалась, только услышала от Ленки и сразу сюда».
«Ничего, я позвоню Якову. Тебе сейчас точно за руль нельзя. Успокойся. Пара кусочков совершенно не повредят твоей фигуре».
«Да, а ты с Каспером знакома?»
На веранду всплыл наш домовой призрак, заинтересовавшийся гостьей.
«Нет. Я нет. Но мой брат очень хорошо знаком».
Смутилась девушка, усаживаясь на лакированную скамейку.
«Извините, я виновата перед Васей».
«Сара, мы все в городе знаем, как ты относишься к своему братишке. И сколько ночей ты дежурила в больнице после той операции. Так что не извиняйся передо мной. Это ты с Василием сама разбирайся».
Я улыбнулась, разливая душистый травяной сбор и пододвигая к дочери своей однокашницы розеточку с вареньем из винограда и тарелку с пирогами.
«Пей чай, кушай, успокаивайся».
«Интересно, как девушки друг к другу отнесутся, а? Варю я еще не видела, но Вася сказал, что она высокая, сильная, только что инициировавшаяся менталистка и электро. А Сара очень сильная менталистка, мать ее неплохо научила. И на годичных курсах хорошо поднатаскали.
М-да, переживет ли наш город встречу этих двух девушек?»
Я про себя усмехнулась.
«Анастасия Александровна, вы что-то утаиваете?»
Сара внимательно посмотрела на меня и попыталась считать хотя бы эмоции.
«Но, девочка, тебе это пока рановато. Почитай Каспера. Я умею перенаправлять внимание мозголомок. Но интуиция у тебя хорошая, бесспорно».
«Сара, ну что ты? С Василием все хорошо. Ребят жалко до слез, но с сыном все нормально. Он даже с егерями ходил в поиск, но нашли только следы катеров, на которых сбежали бандиты. Пока в поиске, но, скорее всего, пустышка».
«Ну да, с сыном все хорошо. И то, что он нашел еще одну девушку, это пока не его проблемы, а твои. Ты же в него втрескалась по уши. Это я хорошо вижу сейчас».
«Расслабилась ты, дочка. Защита ослабла.
Экипаж сидит в Старой Руссе. Ждут, пока корабль хоть немного подлатают».
31 августа 2241 года. Вторник. Ростов-на-Синий. Сара Кедмина. Выйдя из дома Ромашкиных, девушка попрощалась с возможной свекровью и уселась в машину. Сейчас она успокоилась, по крайней мере, внешне. Потому и тронулась неторопливо, без рывков. И отъехала от дома Ромашкиных также спокойно, глядя в зеркало на стройную фигуру матери Василия. И остановилась на следующем перекрестке, с силой потерев лицо руками.
«Ну, Вася, интересно, что ты там снова учудил, что твоя мама об этом не хочет рассказывать мне? А, любимый?»
Брюнетка зло усмехнулась, глядя на себя в зеркало заднего вида. Потом подмигнула сама себе.
«Что, подруга, не подумала? Устроила себе проблемы, а? Ведь кто мешал сначала подумать, а только потом лупить парня по морде? И нет, чтобы извиниться после. Затыкать Ваську до потери соображаловки. Колечко у него взять».
«Нет, Сара, ты не еврейка. Ты дура».
Девушка зло ударила кулаком по рулю и задумалась.
«Нет, так дело не пойдет. Я работник аналитического отдела Инквизиции или нет? Ну, любимый, я сейчас землю рогом рыть буду. Ну, а тебе все узнаю».
И Сара зло со скрежетом воткнула передачу, после чего газанула и бросила сцепление. Вездеход, тоже не менее вредный, чем хозяйка, рванулся и заглох.
«Врёшь, да везёшь».
Сара уже спокойнее завела машину и плавно тронулась. Ей предстояла бессонная ночка. Основную работу-то папа не отменял. И спрос у него с дочери даже посерьезнее, чем с остальных сотрудников. Поздней ночью уставшая девушка протерла глаза и зевнула. Потом поглядела на фотографию красивой блондинки на экране компьютера.
«Так вот ты какой северный олень! Точнее, оленуха! Варвара, краса, длинная коса! Ну-ну! Я тебе косы точно выдеру, чтобы моего парня не уводила!»